Здравствуйте! Вы смотрите программу «Родное слово». О православных таинствах мы будем говорить сегодня с нашим гостем в студии, митрополитом Новосибирским и Бирским Тихоном. Здравствуйте, Владыка!
Добрый день!
Мы пригласили вас в студию сегодня, чтобы начать цикл передач о православных таинствах, подробно поговорить о каждом из них. Иисус Христос, посылая своих учеников на проповедь, сказал им: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», и добавил: «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Этим он ясно указал на то, что кроме крещения существуют установленные им и другие таинства. Что это за священнодейство, таинство?
Таинство – это те священнодействия, которые сопровождают человека во всю жизнь. Поэтому под видимыми действиями, священнодействиями преподается невидимая благодать Святого Духа, немощная врачующая, скудевающая, восполняющая, исцеляющая человека, освящающая его душу и тело. И поэтому эти таинства мы называем таинствами, то есть тайными какими-то действиями. Потому что благодать мы не видим, а вот то, что делает священнослужитель, мы видим. И, конечно, вхождение в церковь открывает таинство крещения. Начиналось все христианское сообщество именно с этого таинства. Но пример берется из Евангелия, берется из действий самого Христа. Вот мы знаем, что крещением иудеев занимался Иоанн Креститель. И хотя они были уже обрезаны, все они, это семя Авраамова, все они имели веру, но крещение здесь у них было как обновление духовной жизни. Они приходили к Иоанну Крестителю, и он не только крестил их в Иордане, но он говорил о том, что «за мной идет тот, кто будет крестить вас Духом Святым». Он говорил о том, что каждому говорил наставление. Приходили к нему люди разного положения в обществе, и он обязательно давал кратенькое поучение, как жить, чтобы быть угодным Богу. Вот, например, воинам он говорил, что не обижайте безоружных и не требуйте прибавления заработной платы. Вот. И когда его спрашивали, почему он крестит, то он говорил, это для того, чтобы приготовить путь Господу, сделать ему прямыми дороги. Вот. То есть нужно было прийти Иоанну Крестителю, подготовить народ к пришествию Христа Спасителя. И когда Христос Спаситель пришел в Иордане креститься, хотя он не имел нужды, но считается, что этим он установил таинство крещения. Он вошел в воды Иордана, освятил тем самым воды, и на него видимым образом в виде голубя сошел Дух Святой. И был голос Отца Небесного, что есть, сей есть Сын мой возлюбленный. Вот. И как бы Иоанн Креститель удостоверил, что пришел Мессия в мир. Тот Мессия, который был возвещен пророками, который будет спасать весь мир от греха, проклятия и смерти. И Иоанн Предтеча, потому что сам о себе человек не может сказать, вот я такой-то, такой-то. А вот Иоанн Предтеча, он и сказал, мне было открыто Духом Святым, что тот, на кого сойдет благодать Святого Духа, значит, он и есть Агнец Божий, который возьмет на себя грехи всего мира, совершит искупительный подвиг для всего человечества. И это действительно случилось. Мы читаем это на страницах Евангелия, что есть вот такая величественная картина художника Иванова «Явление Христа народу», где Христос идет креститься в Иордане от Иоанна. Ну и сейчас вот мы, когда приезжают паломники наши в Израиль, на Святую Землю, то они обязательно посещают реку Иордан. Это обязательная паломническая такая программа. И омываются в водах Иордана троекратно. Ну, есть там специально оборудованное место, а есть место, где у иорданской границы не оборудованное, но там вода такая мутноватая немножко. Но наши паломники с удовольствием окунаются в эти воды, специально готовят рубашечки такие, которые потом хранят для кончины, чтобы их облачили в эти рубашки, освященные в Иордане, как для смертного ложа готовят.
Сколько всего установлено таинств православной церкви?
Таинств установлено 7, но все они имеют, конечно, разные значения в жизни человека. Но то, что в каждом таинстве человек получает благодать Святого Духа, это естественно. Поэтому вот в таинстве крещения мы омываем все свои грехи старые, что было у нас до принятия христианства. Мы обещаемся Богу, отрицаемся сатаны. Мы принимаем на себя обеты христианства. И вот там дальнейшее, допустим, принятие монашества – это повторение наших обетов в крещении, обещание жить Христу, исполняя Его заповеди. Поэтому в этом таинстве как бы омывается грех, исходит благодать Святого Духа. Второе таинство – миропомазание, оно уже – это вхождение в церковь. Вот, помазывая святым миром, священник призывает благодать Святого Духа на человека. И после этого человек может приступать к другим таинствам церкви. Это вхождение уже в ограду церковную.
При совершении того или иного таинства вы сказали, что на человека спускается, нисходит благодать. А в каком случае эта благодать может покинуть человека?
Если человек не исполняет заповеди Христовы, или отрекается от Христа, то, конечно, его покидает благодать Святого Духа. Но каждый грех, он это разная степень повреждения души. Бывают грехи не очень значительные, бывают грехи смертные. И поэтому, естественно, человек склонен к греху, его природа склонна. И он может ошибаться, кто, так сказать, не зная правил церковной жизни, кто преднамеренно, по-разному. Бывают такие обстоятельства, что вот в первые века христианства, мы знаем, и в советское время были гонения, и люди ради карьеры, ради сохранения жизни отрекались от Христа, отрекались от церкви, но всегда возможно покаяние. Есть, конечно, грех, который не прощается. Вот Спаситель говорит, всяк грех простится, хула на Святого Духа не простится. То есть есть такие грехи, которые трудно искоренить, исправить. Но существует покаяние для тех, кто совершил какой-то грех, нарушил какую-то заповедь. Исповеди тоже бывают разные, вот, таинства исповеди. Составлены специальные сборники в помощь кающемуся. И это и для мирян, и для священнослужителей, для монахов, и для монахинь, и для подростков. Да, на каждого человека, потому что у каждого разные, как говорится, и возраст, и духовный, и физический. И по-разному здесь надо подходить к каждому человеку. Но там перечень грехов. Что такое покаяние? Это самоанализ. Вот мы должны контролировать свою духовную жизнь. Живем ли мы по заповедям или нет? Ну, во-первых, для этого надо знать заповеди. Надо прочитать, какие заповеди ветхозаветные оставил нам пророк Моисей. Вот, какие заповеди новозаветные, заповеди блаженства оставил нам Христос Спаситель. И свою жизнь стараться наладить по этому заповеди. Конечно, здесь надо беседовать со священником. Ну, сейчас открыты воскресные школы и для детей, и для взрослых. И там необходимые знания можно получить. Ну, естественно, что надо ежедневно, понемножечку хотя бы, но читать строки Святого Евангелия, чтобы знать, какой путь нам указывает Христос. Ведь мы живем, христиане, у нас есть цель – достижение Царства Небесного, о чем проповедовал Христос Спаситель. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. То есть условие вхождения в это Царство, Государство Христово – это покаяние. То есть я должен осознать себя грешником. Я должен осознать, что я недостоин вхождения в это Царство Божие. Что мне мешает? Грех, нарушение. А грех что такое? Беззаконие. Нарушение закона божественного. Указано вот этих 10 заповедях Ветхого Завета, 9 заповедях Нового Завета. И я начинаю свою жизнь контролировать. И поэтому, если я внимателен к духовной жизни, у меня есть цель. Это путь к этой цели указан в Евангелии. Для чего каждый день читать? А чтобы я сравнивал, не сбился ли я с пути? Иду ли я, учитывая вот эти вехи, которые указаны в Евангелии? И когда готовлюсь к исповеди, я, значит, начинаю вспоминать, ага, что я нарушил. Вот с этим-то человеком поссорился, вот не послушал своих родителей или вовремя, так сказать, не проявил к ним свою сыновию благодарность, что-то сделать для них, помочь чем-то им. Вот как я относился к ближнему. В основном все заповеди, они относятся к Богу и к ближним нашим. Это заповеди любви. И они, их Господь Иисус Христос свел все заповеди Ветхого Завета в две заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Вот где-то я эти заповеди любви нарушаю, я должен это осознавать и контролировать. Тогда будет это покаяние глубоким, правильным, искренним. Что я отступил от этой заповеди. Какая первая заповедь? Возлюби Господу Бога. Вторая. Не сотвори себе кумира. А я смотрю вот телевизор, мне нравится, как певцы какие-то поют. Ну, я, а это мне нравится, это культура, вот, пение, все. Но здесь не должно быть пристрастия к этому, не должно быть зависимости. Я не должен считать, что вот этот человек, он божество, которому я следую в своей жизни. Бог у нас один, вот Иисус Христос, мы за Ним следуем. Он дал нам образ спасения. Он указывает нам путь. Он показал, каким должен быть человек. Вот мы, христиане, почему? Потому что мы хотим быть образом Божиим, хотим следовать Христу. Вот. И если у нас есть другие кумиры, другие боги, то, значит, у нас ложная любовь. Мы идем неправильным путем по жизни. Мы сбились с цели. У нас цель появилась какая-то другая. И так по каждой заповеди. И вот когда человек готовится к исповеди, он даже очень хорошо, если он берет листочек бумаги и вспоминает вот первую заповедь, как я к Богу отношусь. Может, я где-то смолодушничал, скрыл, что я верующий. Может быть, где-то я, так сказать, не исполняю, допустим, то, что положено христианину, не читаю правила, нарушаю пост. Это все по отношению. Кто установил пост? Господь установил, в Евангелии сказано о том, что будете поститься. Если я не читаю правила, значит, мне неинтересна эта молитва, беседа с Богом, призывание имени Христова. Потому что от этого даются силы, в молитве даются сила Святого Духа для человека, чтобы он возрастал духовно. То есть, значит, это вот мое нерадение духовной жизни, отсутствие стремления. И это очень легко все. Допустим, с пятой заповеди она уже относится и к Богу, и к ближним. Это о почитании родителей. Вот многие учителя сейчас заметили, что когда вот случилось такое, что мальчик своих родителей там порезал и все, они говорят, наверное, он не знал эту заповедь. Да, действительно, ведь когда человек свято исполняет эти заповеди, он не может руку поднять на родителей. Он понимает, что другой человек передо мной – образ Божий. Он все равно относится, начинает по-другому относиться к человеку. Почему вот это, как говорится, есть обращение вежливое к другому человеку? Господин, госпожа. Это отменили в советское время, потому что секулярное было государство. Но на самом деле, когда я говорю вот господин к человек обращается. То есть Господь передо мной, образ Божий. И как я могу, называя человека Господом, обманывать его, обкрадывать, унижать его? То есть другое отношение у христиан совершенно к личности, к другой. Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Потому что я ему желаю того же, что желаю себе. Понимаете, даже вот, как говорится, небольшое вот для себя следование заповедям, они меняют жизнь общества. Потому что раз вот такие взаимоотношения в обществе, а христиан много, все общество должно меняться. И вот мы разговариваем с преподавателями, они как раз и видят недостаток вот современного образования в воспитании. То, что надо детям говорить о почитании родителей. Да, хорошо, что и так мы знаем родителей, нас родители родили, они нас кормят, воспитывают, одевают, убывают. И Господь мог бы не давать такую заповедь, но Он дал эту заповедь и записал на скрижалях, которые мы должны на скрижалях своего сердца переписать, что надо чтить родителей, потому что забывает человек, оказывается, об этом. Вот. Не зря нам сейчас напоминает социальная реклама «Позвони родителям». Оказывается, склонен человек забывать и быть неблагодарным к тем, кто дал нам жизнь, и кто нас поставил на ноги, и кто ввел нас во взрослую жизнь. Ну и также дальше – не убей, не укради, не лжесвидетельствуй. Все это отношение к другим людям. И если только мы будем как можно тщательно исполнять эти заповеди, не нужно будет столько полицейских и не нужно будет столько бухгалтеров. Потому что совесть будет контролировать человека. Ведь на чем построены эти заповеди? Что мы имеем еще внутренний суд, внутренний голос Божий, который согласовывается с строками Евангелия.
Чистая совесть?
Нет. Что эта совесть, она согласует голос совести или оправдывает нас, или осуждает за каждый поступок. И этот голос совести согласован со строками Евангелия. Вот в Евангелии сказано «не убей», и наша совесть подсказывает «это плохо». И законодательство нам подсказывает, потому что все это законодательство, оно формировалось тысячелетиями, и оно на религиозных принципах формировалось, потому что во всех мировых религиях эти нравственные заповеди, они на первом месте. Не укради. Все это взято из Священного Писания. И это голос совести тоже говорит, когда мы берем чужое, это плохо. Конечно, бывает разная степень совести, бывает сожженная совесть. Бывает, когда человека не воспитывают в хранении заповедей божественных, он просто их не знает. Ну, так же, как вот животные живут, они же не знают заповедей, они живут по инстинктам. Оказывается, человек по своей физиологии, то он близок к животным. Его можно воспитать как животное, не знающее вот этих моральных принципов жизни, моральных принципов общества человеческого. Но тогда общество деградирует, личность деградирует, и общество. И оно просто теряет единство, потому что потерян язык. Это как вот при строительстве Вавилонской башни. Хотели построить что-то великое, а потеряли общий язык. Вот. Поэтому, вот, готовясь к таинству покаяния, к исповеди, мы должны иметь вот это чувство правильного самоанализа, вот это тонкое чувство совести, чтобы совесть, как набат, она нам сразу подсказывала. Вот чем чаще мы исповедуемся, и чем тщательно мы анализируем свой духовный мир, что надо в исповеди, о чем говорить перед батюшкой, о мыслях своих, о чувствах своих, о делах своих. Потому что всякий грех, всякое отступление от Бога, оно начинается с мысли. Потом от мысли греховной услаждается сердце. И потом уже воля совершает какой-то поступок. И поэтому, когда появилась навязчивая мысль, мы должны об этом сказать священнику. Даже если мы скажем психиатру, психиатр нам скажет, у вас повреждение психическое, раз появилась навязчивая мысль. А кто за этим сейчас следит, за чистотой своего разума? Многие, так сказать, не знают даже, потому что нет вот этой непройденной духовной школы. А эти знания, я повторяю, можно получить в воскресной школе и для детей, и для взрослых. И сейчас многие дети, пройдя через воскресную школу, они помогают своим родителям и говорят, что правильно, что неправильно. Потому что многие родители, они не знают этой духовной культуры. Они выросли в атеистическом, бездуховном обществе. И для них это большое открытие.
Всего церковью установлено 7 таинств. Какие из них обязательны для христианина?
Ну, таинства все обязательны. Есть только специальные таинства, такие как священство. И это для тех людей, которые принимают священный сан. Сан диакона, священника или епископа. И это таинство особое. А другие, допустим, таинства елея, освящения, это таинство в основном для людей, которые страдают каким-то недугом. Но Великим постом люди стараются все принять это таинство елея, освящения, потому что ну, если не болеет тело у нас, то душа чем-то страдает. И поучаствовать в таком таинстве – большая польза для человека. Некоторые считают, ну, это неправильно, что только для тех, кто умирает. Нет, таинство – оно для всех людей. У всех есть какие-то болезни, и оно помогает в духовной жизни человека. Ведь прочитывается Евангелие, помазывается маслом. Это взято из апостольского послания, где апостол: «Кто болеет из вас, призовите пресвитеров церковных, чтобы они помазали вас елеем и исцелеете». И вот установлено такое таинство. Ну, конечно, обязательное таинство для всех нас – это вот исповедь и причащение. Исповедь для чего? Потому что мы все время отпадаем от Бога, от церкви через неисполнение, нарушение заповедей. Вот какую-то из заповедей мы каждый день глазами смотрим, не всегда туда мысль возникает. Языком очень много приходится, вот апостол пишет. Язык, он небольшой член тела, но оскверняет все тело, потому что много говорим ненужных слов. И тоже Евангелие нам говорит, что за всякое слово праздное человек даст ответ в день судный. То есть идет потеря благодати. Святые отцы даже пишут так: баню с открытой дверью не натопишь. Поэтому человек, который собирает божественную энергию, благодать Святого Духа, как и вот заповедовали святые отцы, как говорил преподобный Серафим Саровский, что и цель нашей жизни – собирание Духа Святого Божия. В этом и есть спасение – приобрести, расстаться со грехом и приобрести благодать Святого Духа в меру возраста Христова. Тогда только мы, христиане, в полноте этого слова. Вот. И поэтому, чем чаще человек приходит, особенно молодой человек, приходит на исповедь к священнику, тем это лучше для его духовного здоровья. И таинство причастия. Регулярно надо причащаться. Вот. Но везде существует мера духовного возраста, поэтому надо посоветоваться со священником, сколько раз надо причащаться. Вот, каждый ли воскресный день, каждый ли... Ну, обычно православные люди каждый 20-й праздник или все великие посты, все большие посты, вернее, и особенно Великим постом и в начале поста, и в конце поста. Вот принятие тела и крови Христовых в таинстве покаяния мы врачуемся, сердце наше, сосуд сердечный очищается для принятия благодати. Чем больше мы грехов вспомнили и назвали, тем чище наш сердечный сосуд. И в таинстве причащения мы принимаем тело и кровь Христову, благодать Христову. Вот почему нас называют христианами, что мы причащаемся тело и крови Христова, истинного тела, истинной крови, и возрастаем духовно. Поэтому эти два таинства они для всех нас, ничего не надо за это платить, все мы приходим. Конечно, в церкви существуют какие-то пожертвования, там, допустим, когда мы крестим детей, или когда умирает наш покойник, но это не таинство, отпевание, напутствие человека в вечность, то мы здесь сами-то не платим, когда мы маленькие, родители за нас платят, а когда человек умирает, там родственник какой-то платит, его дети. Поэтому здесь как пожертвование на церковь, потому что надо и ремонты проводить, и священников надо у них у всех семьи содержать. Поэтому здесь, так сказать, небольшая нагрузка на простой народ. А все равно крупные стройки, все это большие пожертвования, это собирается со всего мира. Это есть спонсоры, люди, которые желают пожертвовать, у которых есть деньги. Вот. А причащаться, исповедоваться, приходи хоть каждый день, ничего за это платить не надо, никаких средств не надо. Любой человек, будь хоть он бомж или хоть он будет какой-то правитель, он может прийти. И там, где есть богослужение в храме, вот в соборе у нас в Вознесенском, ежедневно совершается таинство и исповеди, и причастие.
Для того, чтобы таинство сошествия на человека благодати было действенным, какие необходимо соблюсти условия или достаточно просто принять это таинство?
Ну, это так же, как в больнице. Мы, конечно, доверяемся врачу. Господь сам врач душ и телес. Он установил эти таинства, его святые апостолы. И Господь врачует наши души и тела. От нас требуется искренняя вера, и от нас требуется желание. Мы приходим, тот, кто ходит в церковь, они все знают, все понимают, им все подскажут. Или те же прихожане, которые стоят рядом, или сейчас вот появились новые люди, которые специально дежурят в храмах для того, чтобы объяснить новым людям, как и что надо делать. И можно побеседовать со священником, когда у него будет время договориться. Поэтому требуется наша искренняя вера и искреннее желание.
Я благодарю вас, владыка, за интересную беседу.